Віктор Гросов. Інженер Петра Великого. Книга 10. Текст читает Андрей Морозов.
Глава 1. Январь 1708 года. Петербург. Зал Морозовского подворья утонул в напряженной тишине. Немыслимое решение Петра вытравило последние остатки праздника. На лицах собравшихся застыла вся палитра растерянности. Старая гвардия, Меншиков и прочие сановники окаменели с таким видом, будто им предложили отправиться на тот свет без покаяния. Для них государева воля ехать в Европу не просить, а диктовать была не просто нарушением этикета, а землетрясением, рушившим вековые устои их мира. Даже генералы, минуту назад готовые вести полки на запад, растерянно переглядывались. Объявленная им война казалась не по их части. Война идей, а не штыков. И лишь моя команда, мой разношерстный сброд из инженеров, солдат и купцов, дышала ровно. Для них приказ Петра был не безумием, а логичным, единственно верным ходом. Они, в отличие от прочих, нутром чуяли, что настоящие силы империи уже не в числе гвардейских полков, а в дымящих трубах Игнатовского. Той же ночью, уже в узком кругу, собрали экстренный совет. В кабинете, пропитавшемся запахом воска и кофе, остались лишь те, кто действительно принимал решение. Петр, я, Брюс и Алексей. Настроение было рабочим, почти лихорадочным. «И поедем мы не на паршивых их клячах, выпрашивая у каждого курфюрста свежего овса», — говорил Петр, меряя кабинет шагами. Энергия из него била ключом. «Поедем на твоих, Смирнов, черепахах, на бурлаках, всей эскадрой, через всю их Европу, пусть глядят». Брошенная им идея поначалу казалась чистым сумасшествием. Идти через всю Европу на дюжине грохочущих, дымящих, изрыгающих пар монстров, тащить за собой обоз в сотни тонн — это была не просто дерзость, пощечина всему их миру, их этикету, их представлению о приличиях. «Государь!» — голос Брюса резанул, словно кнут. «Мои люди в Берлине доносят. Прусский король Фридрих уже стягивает к границе два полка. Просто от слухов о нашем усилении. Увидев у своих рубежей дюжину дымящих крепостей на колесах, он воспримет это не как посольство, а как вторжение. Мы не доедем и до Варшавы. Нас просто сомнут».
«Сомнут?»
Петр медленно повернулся к нему. «Два полка сомнут моих гвардейцев со шквалами? Ты, Яков, считать разучился?»
«Я считаю не солдат, государь, а пули и политические последствия. Это казус белли, повод к войне. Вот тут-то и мой выход».
«Яков Велимович прав. Война начнется», — произнес я, шагнув вперед. Брюс удивленно вскинул бровь. «Только не та, о которой вы думаете. Она начнется в головах их королей, когда до них дойдет, что именно к ним едет». Подойдя к карте, которую накрывала ладонь Петра, я начал излагать. «Первое и главное — безопасность. Мы едем летучим корпусом. 12 тягачей, каждый — мобильная огневая точка. Полк отборной гвардии со шквалами. Эта сила, способная не просто отбиться, а продиктовать свою волю любому мелкому князьку на пути. Мы не станем просить разрешения на проезд. Будем уведомлять о своем прибытии». Убрав руку с карты, Петр одобрительно хмыкнул. «Второе. Независимость», — продолжил я, проведя пальцем по предлагаемому маршруту. «Мы не зависим от их гостеприимства. Своя тяга, свои запасы, свои походные мастерские. Никаких ожиданий, пока нам соизволят выделить подводы или фураж. Мы придем на всем своем. Самодостаточная сила, а не просители. И третье». Тут я обвел взглядом всех троих. «Самое важное.